Российская летопись.
В эфире 112-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске светлейший князь Александр Андреевич Безбородко, русско-англо-французское соглашение о проливах, сибирские властелины Нарышкин и Чичерин. 25 марта 1747 года родился светлейший князь Александр Андреевич Безбородко, канцлер Российской империи. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Сын генерального писаря Запорожского казачьего войска. По рассказам, один из предков Безбородко в сражении после удара вражеской сабли лишился подбородка. Отсюда и происхождение фамилии. Будучи уже на вершине государственного Олимпа, Безбородко не забывал свою малую родину – Малороссию, которую очень любил. Покровительствовал своим землякам. Приезжая в Петербург, они всегда являлись к канцлеру и находили у него ласковый прием. Раз один из них, щирый хохол, ожидая в кабинете за креслом Безбородко письма, которое тот писал по его делу какому-то влиятельному лицу, ловил мух и, неосторожно размахнувшись, вдруг разбил стоявшую на пьедестале дорогую вазу. «Ну что, поймал?» – с улыбкой спросил канцлер, не переставая писать.
В юности Безбородко учился в Киевской духовной академии, а службу начал писарем в канцелярии полководца графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, наместника Малороссии. Обладал блестящей памятью и большой работоспособностью. На него обратила внимание Екатерина II. Граф так характеризовал Безбородко императрицы: «Представляю вашему величеству алмаз в каре. Ваш ум даст ему цену». Екатерина назначила Александра Андреевича одним из своих статс-секретарей. Получив однажды приказание от императрицы составить некий указ, Безбородко, а надо по секрету сказать, он был большим кутилой и любителем женского пола, забыл об этом и явился к Екатерине, ничего не написав. Она спросила об указе. Безбородко, не растерявшись, вытащил из кармана чистый лист и стал читать так, как если бы указ был на бумаге в готовом виде. Екатерина осталась довольна, попросила лист, чтобы его подписать, и была сильно изумлена, не увидев ничего, кроме чистой бумаги. Эта легкость в сочинении деловых бумаг поразила императрицу. Однажды в разговоре с Безбородко императрица коснулась какого-то закона, и он тут же прочел его наизусть. А когда государыне приказала подать какую-то книгу, он, не дожидаясь, когда ее принесут, сказал, на какой именно странице напечатан искомый закон. Конечно, надо отметить, что среди утонченных екатерининских вельмож Безбородко выглядел несколько грубоватым, без лоска и придворных манер. Он знал языки, в частности французский, который выучил в 2 года, но говорил на нем с неизменным хохлацким говорком. Однако на посту статс-секретаря он оставался главным докладчиком императрицы около 20 лет. Официально Безбородко ведал прошениями на высочайшее имя, но в действительности ему поручались трудные и деликатные дела самого разного свойства. По отзывам современников, он обладал редким даром находить средства для благополучного исхода самых щекотливых дел. Кроме всего прочего, Александр Андреевич возглавлял почтовый департамент, участвовал в работе секретной экспедиции Сената и, главное, долгие годы был фактическим руководителем внешней политики империи. Евграф Федотович Комаровский, будущий граф и генерал от инфантерии, рассказывал в своих воспоминаниях, что перед отъездом в Вену великий князь Константин Павлович послал его, своего адъютанта, к Безбородко осведомиться, кому и какие подарки надо будет сделать при Венском дворе. Александр Андреевич стал ему рассказывать, как будто читал родословную венских вельмож. Кто из них чем примечателен, кто и в какое время наиболее оказал услуг двору нашему. Комаровский слушал около часу с большим вниманием и любопытством. Безбородко перечислил всех сановников, которых им предстояло увидеть в Вене. А потом он сел и написал своей рукой список всех, которым должно дать подарки и какие именно. Граф, конечно, и о прочих дворах имел такие же сведения, замечает Комаровский. Безбородко вместе с императрицей и Потемкиным был разработчиком так называемого греческого проекта. Это был план по ликвидации Османской империи и восстановлению Византийской империи со столицей в Константинополе. Императором должен был стать внук Екатерины Константин. Ему даже имя выбрали в честь византийских императоров. Но политика еще переменчивее, чем погода. В конце жизни Безбородко по указанию императора Павла составлял комплот против революционной Франции и с горестью писал: «Надобно же вырасти таким уродом, как французы, чтобы произвести вещь, какой я на веку своем видеть не чаял, то есть союз наш с Портою».
Безбородко упрекали, что он вел разгульную и легкомысленную жизнь, слишком увлекался женщинами. Возможно, что-то он делал и чересчур, но все-таки его можно извинить. Все служба да служба, все кабинет да кабинет. К тому же канцлер был холостяком. Один из богатейших людей империи. Одна только недвижимость после его смерти оценивалась в 4 миллиона рублей. Многочисленные дома и поместья. А ведь еще были мануфактуры и тысячи душ крепостных. А ведь еще была у Безбородко картинная галерея. Одна из самых богатых в России. Он купил в 1796 году целую массу ценных произведений искусства, собранных во Франции во время революции графом Головкиным.
Безбородко долгое время возглавлял коллегию иностранных дел. Заключил в декабре 1791 года с Турцией выгодный Яский мирный договор, положивший конец русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Договор закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым, усилил политические позиции на Кавказе и Балканах. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром. Турция отказывалась от претензий на Грузию. Отправляя Безбородко на переговоры с османами в Яссы, Екатерина II напутствовала его так: «Бога для, ни вершка не давайте им по сю сторону Днестра». И Александр Андреевич блестяще выполнил приказ императрицы. На переговорах он сразу взял быка за рога, ошеломив османских дипломатов вопросом: «Хотите войны или мира? Можете иметь и то, и другое. Выбор за вами». После этих слов мирный договор, естественно, был заключен быстро и, конечно же, на русских условиях. Свое политическое кредо канцлер сформулировал так: «Як матушка императрица захоче, так хай воно и буде». Именно Безбородко принадлежат знаменитые слова: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выстрелить не смела». 18 марта 1915 года было заключено секретное англо-франко-русское соглашение о проливах. Документ радикально решал многовековой восточный вопрос. Он предусматривал включение Константинополя, проливов Босфора и Дарданелла, а также Западной Армении, Восточной Пруссии с Кёнигсбергом и части Галиции в состав Российской империи.
Турция сама себя поставила перед такой малорадостной перспективой, вступив в войну на стороне Германии. Ведь Лондон и Париж всегда выступали против русских притязаний на Константинополь и проливы. Конечно же, британцы и французы делали такой «щедрый» в кавычках подарок России за счет Османской империи не просто так. Западный фронт трещал по швам, немцы вот-вот могли взять Париж. Им была необходима русская военная помощь. И передача России Царьграда, по мысли союзников, должна была стать дополнительным стимулом для Петербурга, чтобы довести мировую войну до победного конца. Лондон и Париж через своих разведчиков узнали, что Германия ищет контакты с Россией для переговоров о возможном заключении некого перемирия. Для союзников это была бы настоящая катастрофа. Они в таких условиях не только Константинополь с проливами русским готовы были отдать, а еще в придачу полмира. Ну, или, по крайней мере, пообещать.
И не надо думать, что Британия и Франция остались в накладе. Они себе выговорили большие зоны влияния и территории в Европе и на Ближнем Востоке. Впрочем, Второй Рейх сам обрек себя на неизбежное поражение в мировой войне. Почему? Тут надо вернуться в довоенную Германию. Был такой у Рейха начальник генерального штаба Альфред фон Шлиффен. В 1905 году он разработал план, который в истории в основном известен под его фамилией – план Шлиффена. Он был применен германскими войсками и в Первой, и во Второй мировых войнах. Вкратце суть его такова. Шлиффен понимал, что для Германии губительна война на два фронта. Поэтому на Западе нужен блицкриг за 39 суток во время летней кампании. Германия неожиданно нападает на Францию с севера и востока, берет Париж, а потом быстро перебрасывает войска на восток против России и всей своей мощью разбивает русских. На бумаге все казалось идеальным. У Франции армия гораздо слабее немецкой, англичане на помощь вовремя не подоспеют. А Россия, по мнению Шлиффена, будет очень долго проводить мобилизацию из-за своих огромных расстояний. Резюмируя план Шлиффена, кайзер Вильгельм II самодовольно сказал: «Обед у нас будет в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге».
Но план провалился еще в 1914 году. Франция и Британия оперативно приняли ряд контрмер, устроили наперегонки с немцами бег к морю и тем самым втянули германскую армию в затяжную позиционную войну. Россия же мобилизовалась значительно быстрее, чем предполагали в Берлине, и немцам пришлось перебрасывать войска на Восточный фронт. И то, от чего предостерегал Шлиффен, к счастью для него, умершего накануне претворения его плана в жизнь, случилось. Германия вела войну на два фронта.
Позднее Гитлер и его генштаб усовершенствовали план Шлиффена. Сначала весь удар был нанесен по Франции, блицкриг на Западе был полностью выполнен за месяц. А вот на Востоке, впрочем, о результатах гитлеровского блицкрига против Советского Союза говорить излишнее. Что на Западе для немца блицкриг, то на Востоке смерть. По одной из известных версий, шуточная поговорка, что русскому здорово, то немцу смерть, появилась во время взятия Суворовым Варшавы в 1794 году. Об этом рассказывал в своих воспоминаниях литератор, военный, участник войн против Наполеона Фадей Венедиктович Булгарин. «Наши солдаты вынесли из горящей аптеки на улицу бутыль, попробовали, что в ней находится, и стали распевать, похваливая. Славное венцо!» В это время проходил мимо коновал нашей артиллерии, родом из немцев. Думая, что солдаты пьют обыкновенную водку, коновал взял чарку, выпил единым духом и тут же свалился, а через несколько времени и умер. Оказалось, что это был чистый спирт. Когда Суворову донесли об этом происшествии, он, пожав плечами, сказал: «Вольно же немцу тягаться с русскими. Что русскому здорово, для немца смерть». Но это так, небольшое лирическое отступление. А в 1915 году Британия и Франция понимали, лучше отдать России чужие османские земли, чем потерять свое кровное в случае взятия немцами Парижа. После февраля 1917 года министр иностранных дел Временного правительства Милюков добился от союзников подтверждения соглашения 1915 года. Однако после октября Ленин подписал 3 декабря 1917 года обращение Совета народных комиссаров ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, в котором обнародовал детали секретного англо-франко-русского соглашения. «Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя, подтвержденные свергнутым Керенским, ныне порваны и уничтожены». И, наконец, последняя цитата из книги «Мировой кризис» Уинстона Черчилля, которого никак нельзя заподозрить в большой любви к Российской империи. Он писал: Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже на виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, как древний ирод, пожираемая червями. Впрочем, тут надо понимать одну весьма важную вещь. Британия, Франция и США весьма мало помогали белому движению. Почему? Все очень просто. В случае поражения большевиков и прихода к власти белых встал бы вопрос о прежних секретных протоколах Антанты, где содержались обещания отдать России Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы. А это шло вразрез с интересами Запада. И в заключение рассказ о деятельности главного командира Нерчинских заводов в 1770-х годах Василия Васильевича Нарышкина. Причем он не просто управлял заводами, а был фактическим руководителем всего Нерчинского региона, областным губернатором, если переводить его должность на современные реалии. Нарышкин действовал в Сибири по всем известной пословице «До Бога высоко, до царя далеко».
Василий Васильевич Нарышкин, как писал историк Пыляев, был широкая русская натура, хорошо знакомая с возникшим тогда учением энциклопедистов. Судя по некоторым его поступкам, он обнаруживал демократические и социальные убеждения для того, чтобы приобрести популярность среди русского и бурятского населения. Действия его, пожалуй, можно объяснить и примерами общего произвола и ненормальностью тогдашнего строя жизни. Нарышкин был крестником императрицы Екатерины II. По приезде из Петербурга в Нерчинский завод он 11 месяцев не выходил из дома. Окна его квартиры были закрыты ставнями. Он ревностно занялся делами, заботился о крестьянах, о хлебопашстве, о школе и так далее. Но, выйдя на Пасхе в церковь, он заставил сначала служить обедню, а потом утренню. Все следующие дни в церковь его вводили под руки две толстые барыни, а он по дороге приплясывал и пел песни. Чиновники, шедшие позади, тоже подпевали и притопывали.
После этого Нарышкин продолжал нередко поучать народ из устно и письменно, объясняя обязанности к Богу, государю и ближним. Кроме того, делал крестьянам умные и практичные наставления по домохозяйству. Затем учредил праздник «Открытие новой благодати» и, приказывая всем каяться во грехах, остановил заводские работы и стал задавать народу обеды, приготовляемые на несколько сот человек. На этих празднествах он разжаловал чиновников, а арестантов производил чины, сажал с собой обедать и заставлял первых прислуживать последним. В служебном штате у Нарышкина состояло несколько человек из секретных арестантов, вероятно, людей с образованием, из них двое при нем были секретарями. Во время церемониальных празднеств, которые устраивал Нарышкин, происходила пальба из пушек и разбрасывались народу казенные деньги. А когда денег в казне уже не оказалось, то он потребовал их у купца Сибирякова и, окружив дом его пушками, угрожал в случае отказа бомбардировкой. Испуганный Сибиряков вынужден был вынести ему на серебряном блюде несколько тысяч рублей. Нарышкин катался по городу в экипаже, запряженном провинившимися перед ним чиновниками. Как пишет Пыляев, под конец своего губернаторства из соперничества во власти Нарышкин предпринял военный поход против иркутского губернатора. Поход этот вышел каким-то опереточным, веселым шествием местных жителей с даурским красных гусар-полком, с песнями и музыкой. процессии везли пушки и колокола. По дороге в деревнях звонили и стреляли. А чтоб увлечь еще более народа, поили всех вином и разбрасывали в толпу казенные деньги. В степи на отдыхах кипели огромные котлы с едой. Вино выставлялось бочками, и все это забиралось с встречных обозов. Нарышкин совершил таким образом шумный тысячеверстный поход до Верхнеудинска. И только воевода этого города успел положить предел завоеваниям Шалуна, как наименовала императрица Екатерина II Нарышкина. В октябре 1777 года он был осужден и лишен чинов. Его имения, совершенно им разоренные, были конфискованы и проданы для уплаты казенных долгов. А сам Нарышкин умер в заключении в Петропавловской крепости.
А еще был в те времена Денис Иванович Чичерин, всесильный сибирский губернатор. Он управлял громадной территорией и благодаря тому, что пользовался покровительством Екатерины II, чувствовал себя чуть ли не главой сибирского царства. А ведь по рождению и своей первоначальной службе Чичерин был обыкновенным военным служакой из бедных дворян. Впрочем, таковых деятелей, выдвинувшихся благодаря своему уму, инициативе и природным данным, было много. Меньшиков, Шафиров, Разумовские, Орловы, Потемкин. Тот же Безбородко, о котором сегодня уже говорили. По воспоминаниям, Чичерин жил очень пышно, придворнее, с гайдуками, скороходами, гусарами и прочими. Таких прислужников у него считалось более 300 человек. В высокоторжественные дни, сопровождаемые военными и гражданскими чиновниками, он ходил с азиатской пышностью в собор, будучи облечен в мантию ордена святого Александра Невского со скороходами и пажами впереди, а в заключении кортежа следовали гайдуки. Ежедневно за столом Чичерин угощал более 50 человек, а в праздничные дни давал большие обеды. В делах он был трудолюбив и не оставлял их даже тогда, когда у него танцевали гости. Сам он являлся только к ужину.
Нужно признать, что и заслуги Чичерина в управлении огромным краем несомненны. Его быстрые и решительные меры на корню пресекли распространение в Сибири пугачевского бунта. Чичерин открыл в Тобольске геодезическую школу, госпиталь, аптеку, выписал доктора с 4 помощниками для оспопрививания, устроил ремесленный дом для ссыльных, заботился о благоустройстве города, следил за его санитарным состоянием. Однако, как рассказывали, тот же Чичерин приказывал нещадно сечь обывателей за плохую распашку земли или плохое ведение хозяйства. Попасть в каторжные работы за плохое содержание мостовой перед домом при батюшке Денисе Ивановиче было не так уж и трудно. Пуская в ход для достижения намеченной цели всю силу власти, почти ничем не сдерживаемой, Чичерин, как истинный сын своего века, зачастую переходил пределы всякой законности, благоразумия и гуманности и добивался желаемого неслыханными строгостями, граничившими с жестокостью. И в то же время исследователи писали: Чичерин был человек инициативы, замечательно энергичный и неутомимый работник, любил во все входить и вникать сам и не оставлял без внимания ни одну отрасль управления. Многие распоряжения Чичерина показывают, что он в некоторых отношениях стоял выше своих современников, но вводимые распорядки удерживались только грозной рукою Чичерина и, естественно, не могли прочно укорениться в жизни недоросшего до них общества. Крутой начальник, но все-таки заботившийся об общественном благе, Чичерин как человек является несимпатичным. Впрочем, нужно заметить, что Чичерин – типичный вельможа екатерининских времен, развернувшийся во всю ширь русской натуры на неограниченном просторе сибирской глуши.
Чичерин, как и Нарышкин, был отстранен от должности, но к суду не привлекался. Окончил свои дни в уединении в своем роскошном Орловском поместье, вспоминая, наверное, те времена, когда он был всесильным начальником всей Сибири. А что такое по своим просторам, по площади Сибирь? Это 20 с лишним Франций.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.